Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен» на выставку Франца Хальса. Всей великой троице голландских мастеров Золотого века, Хальсу, Вермееру и Рембрандту, повезло с Нью-Йорком. Здесь они нашли себе второй дом. Конечно же, не случайно. Американские коллекционеры видели в их картинах идеал своей новой республики. На голландских полотнах золотого 17-го столетия американцы разглядели мечту нового света – демократию богатых. Протестантская этика, нажитое трудом состояние, благочестие без фанатизма, любовь к вкусной жизни и непышной красоте. Отцы-основатели, конечно, видели Америку вторым Римом, отсюда Сенат и Капитолий. Но история распорядилась по-своему, предложив в образцы одной республики другую – голландскую. Если римлян никто не видел, то голландцы были под боком, в Нью-Йорке, который родился Новым Амстердамом и был окружен деревнями с нидерландским профилем и названиями. В Манхэттене чтят и помнят одноногого губернатора Питера Стайвисонта. Голландский был родным языком восьмого президента Америки Ван Бюрена. И каждый пончик, без которого не обходится нью-йоркский завтрак, ведет свое происхождение из тучной голландской кухни. Неудивительно, что в музее «Метрополитен» лучше всего представлены голландцы. Не только малые, но и большие, начиная с Хальса. В «Метрополитен» висят его 11 полотен. Больше только в музее родного Хальсу Харлема. Устроив выставку из своих и одолженных сокровищ, Мет прибавил к ним для контраста несколько современников, оттенявших мастерство художника, который на века опередил живопись, открыв счастье стремительного, нерассуждающего мазка. Известно, что Хальс писал размашисто. Важнее, что он этого не скрывал. Обнажив, как Брехт, прием, Хальс разоблачил иллюзию. Незамазанное лессировками полотно уже не притворяется реальностью, а является ею. Мастер не скрывает своих следов, его присутствие слишком явно. Краски топорщатся, изображение кричит, как живое, и зовет подойти. Чем ближе, тем лучше, потому что взгляд вплотную открывает вторую, нефигуративную, абстрактную красоту, состоящую из ряби каллиграфических мазков. Каждый из них начинается цветной точкой, окончается волной, хвостом или тучкой. Хальс писал кружева, нанося бисер белил обратной стороной кисти. Вглядываясь в фактуру Хальса, понимаешь, почему он, пропустив чопорный 18 век, вернулся к нам вместе с импрессионистами. Но с ними ему было по пути лишь до того перекрестка, где живопись распростилась с субъектом, объявив, что ей все равно, что и кого изображать. Хальс писал тех, кто платил. На групповых портретах он продавал места, как в театре. Разложа – фас, портер в три четверти. И каждому Хальс находил такое выражение лица, которое делало его типичным и уникальным. Благодаря обилию портретов мы знаем голландцев 17 века лучше всех во всей истории. Хальс положил начало этой галереи, увековечив человека нового времени. Ни герой, ни святой и ни рыцарь, он был буржуем и не обменял бы своей доли ни на одну другую. Об этом говорит поза. Часто модели Хальса изображены подбоченившись. Станьте так, вы почувствуете себя либо важным, либо дураком, в зависимости от того, есть ли вам чем гордиться. Неудачники, впрочем, не заказывали портреты, а Хальс писал всех без лести, но с уважением. Поэтому мужчины в шляпе, и в доме, и при дамах. Этикет эпохи мушкетеров приписывал обнажать голову лишь при короле. Но Голландия была республикой, и, помня об этом, у Хальса всегда носят роскошные шляпы. Мне нравятся все, кого я встречал на этих портретах, но крепче других я подружился с владельцем пивоварни «Лебединая шея», видимо, потому что так больше влезет. Упитанная фигура сангвиника, он смотрит на нас с легкой насмешкой, изрядно пожившего, но все еще не разочаровавшегося человека. Дружелюбный без фамильярности, он смотрит в упор, но держит нас на расстоянии, потому что вблизи живопись расплывается, будто с носа сбили очки. Больше на картине нет ничего. Персонажи Хальса не нуждаются в контексте, они создавали его себе сами. Вместо интерьера здесь костюм. На шелковом камзоле краски меняются местами, черная становится белой, в всяком случае блестящей. Собственно, вся поздняя живопись Хальса почти монохромна, но это аскеза сложенной палитрой. Ван Гог насчитал в ней 27 оттенков черного. Белый один, но пронзительный. В старину черная одежда была самой дорогой, белая – самой трудоемкой. В паре они демонстрируют два достоинства голландцев – богатство и усердие. Третье – на бордовом лице пивовара, где написана долгая история веселья. Веселье началось на ранних картинах Хальса, лучшая из которых открывает выставку. Она так и называется «Веселое общество» и изображает трех главных героев карнавала. За внимание шутейной королевы борются фольклорные персонажи – соленая селедка и Ганс-колбасник. Последний, похожий на Мефистофеля, полон высокомерия. Первый, простой как Санчо Панса, староват для флирта. В сущности, это все, что видим мы, но не первые зрители. Им эта картина казалась очень смешной и бесстыдно похабной. Наследники средневековой философии, голландцы еще не умели мыслить без аллегорий. Церковь приучила их искать во всем притчу. Век, когда проповедь была самым массовым из искусств, назидание могло быть непристойным, нравоучительным и веселым. Поэтому карнавальные вольности на картине Хальса как будто связаны с едой, но говорят о сексе. Колбасник на это указывает недвусмысленным жестом, смысл которого мне открыли еще в пионерском лагере. О том же рассказывают фаллические сардельки в круглой миске и пивная кружка, зазывно открывшая узкое горло. Другие намеки требуют эрудиции, выходящей за дворовые пределы. Но кто теперь помнит, что сдувшаяся волынка на столе и пустая яичная скорлупа, украшающая наряд селедки, символизирует его давно растраченную мужскую силу? И это значит, что он зря пристает к рыжей прелестнице, которая знает об этом не хуже зрителя. Резюме: каждому пороку свой срок. Картина прозрачная, как анекдот для своих, и запутанная, как детектив для чужих. Но мы в ней видим другое. Лица Хальса – карнавальные маски, скрывающие все человеческое под личиной грубых страстей. Место личности занимает ее тело. Буйный низ берет недолгий реванш над докукой повседневного упорства. И в этом смысл всякого праздника.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» продолжит музыковед Соломон Волков.
Соломон, Хальс в вашем распоряжении.
Мне будет интересно показать и выделить один из аспектов этой выставки, а именно прославление, если угодно, или любование темой разгула и темой выпивки, которая у Хальса выглядит довольно внушительной.
Это так, мягко говоря, у него все пьяные. В то время пиво пили вместо воды, и поэтому, в сущности, все люди тогда ходили с утра до вечера под шофе. Может, они не были пьяными в нашем представлении, потому что они пили некрепкое пиво, но, тем не менее, все герои Хальса с розовыми щеками, счастливые, веселые, довольные, и, в общем, с завистью смотришь на эти портреты.
Выпил с утра и весь день свободный. Но тема эта довольно широко представлена в музыке, и я хотел бы показать несколько типичных примеров, расположив их в своеобразной хронологической последовательности. Я начну с опуса, который был сочинен в 1937 году, но повествует о том, как пили, демонстрирует идею о том, как пили в средние века. Это знаменитое сочинение Карла Орфа «Кармина Бурана», которая является интерпретацией поэзии вагантов. Тексты, которые выбрал Орф, основаны на латинском рукописном сборнике 1300 года. Он был издан в 1847 году вот под этим названием «Кармина Бурана». И попался на глаза Орфу, который пришел в восторг от такой вот бурлескной поэзии, в которой прославлялись радости жизни разнообразны, и в том числе, конечно, вино. И вот так вот звучит это прославление вина в интерпретации Карла Орфа. In taverna quandos humus doncoramus, vicit humus et tabrutum comparamus, cubis et tantitsutamus, vita cantor in taverna cubin humus est in sana, hocus pocus ut veratus, sicit nocta copriatur, hocus pocus ut veratus, sicit nocta copriatur. Quidam ludum, quidam ibunt, quidam indis, quidam ibunt, sicit ludum, qui morantur exis, quidam debutantur, quidam ibis vestibuntur, quidam saxis indubuntur, bibitur lustim et portem se proba convitum solter, bibitur lustim et portem se proba convitum solter, bibum domum manca fini, ex far bibum mercam fini.
Соломон, тема вина и питейных песен необычайно популярна в музыке. Что делает ее такой привлекательной для композитора?
Ну, это возможность показать нечто очень яркое, интересное на сцене, потому что человек, который либо выпил уже и пьяный, это благодарная тема для музыки, особенно, скажем, в опере, и часто очень изображает в операх пьяных. А кроме того, гимнический характер, гимнический аспект этой темы тоже очень важен. Не обязательно, чтобы по сцене, скажем, шатались пьяные. В этом смысле любопытен другой пример, который хочу привести здесь. Сцена из первого акта оперы Верди «Травиата», это 1853 год, когда в салон куртизанки Виолетте приходит ее будущий возлюбленный Альфред, и они вот вместе запевают такую песню «Во славу разгульной, богемной и гламурной жизни». По-русски это питейная или, быть может, застольная. Песня называется «Поднимем бокалы», и она передает атмосферу вот этого парижского салона гламурного в интерпретации итальянского композитора.
Соломон, ну мы, конечно, не можем обойти такую русскую тему, как выпивка, и не упомянуть русские интерпретации вот этой вот застольной темы.
Ну, конечно, давайте перенесемся в Россию. Там достаточное количество, мы можем найти примеров, иллюстрирующих нашу сегодняшнюю тему. Я выбрал два таких примера. Один – это знаменитая ария князя Галицкого из оперы Бородина «Князь Игорь». Опера сочинялась им, как известно, очень долго. Он начал писать ее в 1869 году. И работа над ней оборвалась с его смертью в 1887 году. За Бородина, как мы знаем, оперу окончили его друзья, композиторы Римский-Корсаков и Глазунов. Эту арию Галицкого мы услышим в исполнении легендарного баса Федора Шаляпина. Это, конечно же, архивная запись, но она отлично передает вот этот вот буйный характер российской застольной песни.
Я не люблю, а так как Игорь князь, дня бы я не прожил. Забавой княжеской люблю потешить сердце. Люблю я весело пожить. Не столько честь мне, князь.
Соломон, конечно, никакого времени не хватит, чтобы перечислить все питейные песни в русском репертуаре. Поэтому я предлагаю вам выбрать наиболее характерный, наиболее яркий, наиболее удачный пример. Вершину русской застольной песни.
Я бы так сказал. Вершину русской застольной песни нового периода. Потому что, когда мы говорим о русском застолье, скажем, в 20 веке или о русском винопитии, то это не обязательно и даже не столько такая уютная посиделка в семейном кругу, красиво.
То есть такого Диккенса описывается.
Да, красивые бутылки. бутылки, хорошая закуска, и все идет очень по-джентльменски, что называется, и в удовольствие. А представьте себе привокзальный такой шалман, какую-нибудь страшную такую привокзальную пивную, где собралась группа алкоголиков, и вот эти люди, ведь русское винопитие, оно может начаться в такой благодушной атмосфере, но оно немедленно, по мере повышения градусов, очень быстро приближается к такой грозной предскандальной атмосфере, когда люди близки очень... к тому, чтобы набить друг другу физиономию.
Я очень легко могу себе представить эту картину, я все-таки прожил достаточно долго в России, и к тому же я читал Венчика Ерофеева. Так что картина, нарисованная вами, отдается во мне чем-то родным.
Так вот, наиболее, как мне представляется, яркое музыкальное отображение вот такой вот сцены нам предстает в сочинении Георгия Свиридова 1955 года. Он написал тогда цикл на слова Роберта Бёрнса. Казалось бы, где Бёрнс и где русская привокзальная пивная?
А я бы не сказал, что это так уж далеко друг от друга. Бёрнс был шотландским крестьянином, который очень любил выпивать и знаменит был тем, что был не дурак подраться. И вообще Бёрнс был простым человеком. И, вы знаете, он играет в... шотландском репертуаре до сих пор ту же роль, я бы сказал, в шотландском сознании, он сразу Пушкин, Есенин и Высоцкий.
Вот я хотел сказать, небось, Есенин и Высоцкий современные.
Ну и Пушкин тоже, потому что Роберт Бёрнс – это шотландское все.
И хорошо очень, что вы об этом сказали, потому что то, что я сейчас покажу, тогда можно представить как вот такой гибрид шотландско-российского отношения к винопитию. Это сочинение Свиридова из Бёрнсовского цикла, которое называется «Всю землю тьмой заволокло», с вот этим таким его настойчивым заявлением: «Налей, налей, хозяйка, еще вина, еще вина, еще вина». По-моему, этот опус производит потрясающее впечатление.
Всю землю тьмой заволокло, считай-ка, и дай еще вина, еще вина.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» я хотел бы завершить небольшим травелогом, описывающим путешествие на родину Хальса. Достоевскому я никогда не завидовал, только Чапаку. Чем дольше живу, тем больше угнетает величие замысла. И вовсе не потому, что меня перестали интриговать сплетни бытия и тайны повседневного. Просто теперь мне кажется, что к той стороне реальности ведет только это. «Ты реалист», — обвинил меня друг-художник. «Дудки», — сказал я, — «я номиналист. Первый копирует идеал, второй находит его во всем, что пишут». Но в самом деле, как нарисовать Бога? То ли дело селедку. Я научился ее есть весной, когда, поставив первую тонну в королевский дворец Гааги, рыбаки привозят оставшийся улов в курортный Валендам. Туристы сюда приезжают, чтобы умилиться ветряным мельницам, хотя ничего пасторального в них нет. Завод стихий. Выстроившись вдоль пляжа, эти могучие машины ветра откачивают воду с польдеров, превращая море в сушу. В Голландии ведь всегда дует. Но теперь, уступив ветер новой породе, стальным вышкам, стоящим по колено в воде, заякоренные мельницы зарабатывают на хлеб, позируя приезжим. Свои едят селедку. Стоя, без хлеба и водки, держа ее за хвост, словно кисть винограда, они опускают рыбку в рот, задирая голову к небу, словно молятся. Юная голландская селедка того стоит. Но еще дороже она мне на любом из тех бесчетных завтраков, которыми нас кормят голландские натюрморты. У Питера Класса чуть другая, но столь же умело разделанная рыба лежит на тусклом оловянном блюде. В этом скудном, почти монохромном холсте трудно найти источник холодного, как от болотных огней, света. Присмотревшись к кухонной драме, зритель с волнением открывает, что светится сама сельдь, чуть заметно паря над тарелкой в нимбе фотонов. Попав из воды в масло, люминесцирующая рыба преобразилась в родную сестру тех, которыми Иисус накормил голодных. Чудо изобилия, мана Северного моря. Такой селедкой можно причащаться, клясться, завтракать. Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией, метафизикой повседневности. Мастера золотого 17 века, утверждал их великий поклонник Поль Клодель, писали так, будто никогда не слышали выстрела. Наследники и сверстники героической эпохи, они не оставили нам отчета о своей отчаянной истории. На их самой воинственной картине «Ночной дозор» офицеры кажутся ряжеными. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут даже дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты вызывают только зависть. У голландцев всегда тепло, но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца, жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Я люблю ее за бескомпромиссность. Отняв у человека трагедию, войну, болезнь, разлуку, дав ему вдоволь красоты, любви и добра побольше, идиллия оставила себе последний конфликт с бренностью. Но стоя, как все, над бездной, идиллия не заламывает руки, а вышивает крестиком. Собственно, поэтому старосветские помещики им всегда казались смелее Тараса Бульбы. Ветераны говорят, что самое трудное — соорудить уютный окоп. «Войдите в эту картину», — приглашает лучший знаток голландцев Эжен Фромантен. «Глубокую, плотно и наглухо замкнутую, куда еле просачивается дневной свет, где горит огонь, где царит тишина, приятный уют, красивая тайна». Разве не такое будущее дал мастеру Булгаков? Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. Но и рассвет не рассеет мягкой, как нижняя пыль тьмы. Она собирается в каждой, а не только рембрандтовской картине, чтобы укрыть обжитое пространство от дикого, наружного. В плоском краю, лишенном естественных горных рубежей, надежны лишь рукотворные границы. Поэтому голландцы так любят интерьер. Даже тогда, когда художник выходит за двери, он все равно остается внутри. Ведуты их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заставленная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не эмигрировать. От соглядатаев жителя отделяет, как на улочке Вермеера, подозрительно пустая мостовая. Или река без брода, как у него же в виде дельта. Итальянские картины заманивают зрителя. Китайские заводят. Голландские держат на расстоянии вытянутой руки. Подойти ближе мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Непредназначенная к экспорту, это искусство знало свое место и любило свое время. Но мне все равно туда хочется. Нечто подобное я еще застал, но не в Амстердаме, сдавшемся более вульгарным радостям жизни, а в глухих углах страны, где на вымытых с прежним усердием переулках стоят насквозь прозрачные дома с незанавешенными окнами. Они будто бы гордятся тем, что им нечего прятать. На самом деле нет кого. Кто мог, уже уехал. Я бы остался. Тем более, что в Голландии все еще рисуют, в том числе на коровах, обреченно подставляющих живописцам тучные бока под пеструю рекламу отелей. The Dutchman's not the kind of man who keeps his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. But that's a secret that only Margaret knows. When Amsterdam is golden in the summer, Margaret brings him breakfast she believes in. He thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he could be, but Margaret only sees that sometimes. Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. Long ago, I used to be a young man.
God remembers that for me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Гандельсман и нечисть Хэллоуина. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит